Глава третья. Дом с видом на мрак. День и вечер прошли бездарно, что было, впрочем, вполне в духе их семейства. Эдди Хаврон торчал дома и пыхтя поднимал на бицепс штангу, в паузах не забывая называть Мефодия дохляком и доходягой. От здоровенного потного тела Эдди Хаврона пахло конюшней. «Я в твои годы не в пример тем, которые...» «Дурак, короче, ты!» — подытожил он, опуская штангу так решительно, что затрещали спортивные штаны. Его сестрица Зозо Буслаева заперлась в ванной, включила воду и разговаривала по телефону. Изредка Мефодий слышал, как мать громко и вызывающе хохочет, заглушая даже воду. Этот хохот означал только одно — Зозо состряпывала себе свидание с очередным недопонятыми женщинами-экземпляром. Мефодий уже сейчас, заранее, готов был поклясться, что это какой-нибудь пересыпанный нафталином болван. Он определял это по напряженному хохоту Зозо, который раздавался вдвое чаще, чем обычно. Чутье подсказывало Мефодию, что собеседник надоел матери до чертиков, и она мысленно уже записала его в неликвиды. Мефодий привычно терпел и хохот, и комментарии Эдди. Его терпение истощилось лишь тогда, когда Хаврон брякнул.
«Слушай, я понимаю, что ты делаешь уроки, но не мог бы ты писать помельче, чтобы чернила из ручки измазюкивались не так быстро?»
«Хорошо», — послушно сказал Мефодий и 30 раз мелко на последней странице тетради написал: «Эдя, жирный бегемот, отстой в квадрате». «Вот так?» — спросил он, показывая тетрадь.
«Умница, в самый раз», — одобрил Эдя.
Мефодий понял, что он ничего не прочитал и вообще отвлекся уже от своих экономических грез.
«Ха-ха-ха! Вы такой милый! Мне кажется, я вас знаю 100 лет! Нет, 200 лет! Ха-ха! Конечно, я не имею в виду, что вы такой старый! Для мужчины главная душа! Что вы сказали, простите, главное? Ах, какой вы комик! Просто Петросян Хазанович Задорнов!»
Заливалась Зозо из ванной и страдальчески хохотала. Мефодий провел длинную жирную черту и сунул тетрадь в ящик. Эта бредовая парочка ему уже осточертела. Он ощущал, что готов распахнуть окно и прямо с подоконника шагнуть на тучку. В этот момент он понял, что обязательно начертит сегодня на ковре ту самую руну со дна шкатулки. Будь что будет, но оставаться здесь дольше он уже просто не может. Мефодий вспомнил о 3 лопатах праха, которые останутся от него, если он неправильно начертит руну, но даже это показалось вдруг неважным. Или он станет магом и удерет отсюда, или пусть его собирают с ковра. Настоящие швейцарские часы китайского производства немузыкально и жалко пискнули, изображая полночь. Мефодий, пристав на локтях, терпеливо дождался, пока они закончат терзать батарейку. Эдуард Хаврон не так давно прополоскался уже в душе и куда-то убежал. Не исключено, что даже и на работу. До утра он точно не появится. Зозо Буслаева металась на узком диванчике. Даже во сне у нее был несчастный вид. Утром ей предстояло встать ни свет ни заря и бежать 5 километров, дразня вышедших на прогулку песиков и перепрыгивая через лужи. С новым поклонником, очеркистом Басевичем из газеты «Вчерашняя правда», она познакомилась на выставке автомобильных покрышек, где творческая личность задумчиво ковыряла ногтем шину «Матадор», смутно надеясь наскрести тему для новой статьи. Кроме работы, Басевич оказался помешанным на здоровье. Ел он только свеклу, вареный лук, капусту и проросшее пшено. Иногда пару огурцов и персик. И больше ничего. «Женщины, которая не выпивает натощак стакана сырой воды, для меня не существуют», — заявил он Зозо в первые 5 минут знакомства. Умная Зозо немедленно заверила его, что пьет сырую воду не только натощак, но и вместо обеда. А больше свеклы любит только вареный лук. Сама того не подозревая, она попала в десятку. На фоне общей любви к вареному луку их сердца устремились навстречу друг другу. К тому же, встающая не раньше полудня Зозо, к радости Басевича, оказалась любительницей раннего бега. Басевич немедленно пришел в радостное возбуждение, и пока многоопытная Зозо размышляла, какой черт потянул ее за язык, заявил ей, что он впервые за свои 3 неудачных брака видит нелегкомысленную самку, укушенную бешеной собакой приобретательства, а настоящую мудрую женщину. В общем, роман бурно развивался и был прерван на двое суток только неудавшимся опытом с Боровым. К счастью, любитель проросшего пшена ни о чем не узнал. Примерно в то же время он обжег себе голосовые связки, полоская горло йодом, и двое суток не мог говорить по телефону, а только хрипел. Но даже и в этом состоянии у него хватило сил накануне вечером позвонить Зозо и прохрипеть, что он завтра в 6 часов утра приезжает на метро, чтобы побегать трусцой под окнами у любимой женщины. Зозо пришлось срочно раскапывать на антресолях спортивный костюм и забирать у Мефодия его кроссовки. Размер ноги у них, по счастью, совпадал. Мефодий вытащил шкатулку и осторожно открыл ее. Дно шкатулки было залито мертвенным светом. Прозрачный камень полыхал в темноте. Туман внутри вытягивался и пытался сложиться в руну, такую же, что была изображена на дне. Руна внезапно показалась Мефодию на редкость безобразной. Она была похожа на раздавленного жука, разбросавшего во все стороны полусогнутые лапы. Центр представлял собой окружность. «Пора», — подумал Мефодий. Опасливо поглядывая на спящую Зозо, на лицо которой падал голубоватый свет из шкатулки, Мефодий торопливо оделся, прокрался на кухню и поставил шкатулку на стол. Протянул руку и решительно взял прозрачный камень. На ощупь он был чуть теплым, но когда Мефодий, примиряясь к кардиограммным скачкам руны, сделал несколько взмахов в воздухе, камень нагрелся и стал почти обжигающим. Туман внутри превратился в красноватую змейку, которая кидалась на стенки, точно пытаясь вырваться. Ага, даже и прикоснуться нельзя, и прикинуть, как нарисовать. Просто монументальное свинство, буркнул Мефодий и, не давая себе передумать, быстро начертил на кухонном полу руну. Это было вдвойне сложно, поскольку камень не оставлял на линолеуме никаких следов. Чертить приходилось вслепую. На лбу у Мефодия выступил пот. Мысленно он уже рассыпался по кухне прахом, пачкая сушившуюся рубашку Эдди Хаврона, которая белым призраком трепетала на люстре, прикованная вешалкой к изгибу провода. Мефодий провел последнюю черту и отступил, точно художник, стремящийся обозреть свое творение. Камень постепенно остывал в его руке, а затем внезапно, безо всякого предупреждения или знака, рассыпался в его ладони мелким стеклянным порошком. В тот же миг руна зажглась. Особенно яркое пламя было на ее похожих на лапы изгибах. Центр же, где Мефодий предусмотрительно начертил большой круг, был гораздо бледнее. Не дожидаясь, пока руна погаснет, Мефодий осторожно шагнул в ее центр. Он ожидал покалывания, вспышки, боли, чего угодно, но только не того, что произошло. Мефодий вдруг понял, что кухня с синими фотообоями исчезла, а он стоит совсем в другом месте. По асфальту разбегались небольшие лужицы. Ветер, играя, гонял пленку от сигаретной пачки. Красные глаза светофоров дробились в окнах и витринах. Небо, переплетенное проводами и рекламными перетяжками, было припорошено звездами. Мефодий обернулся, и сразу же прямо в глаза ему прыгнула табличка «Большая Дмитровка, 13», прикрепленная на углу длинного серого дома, большая часть которого была затянута ремонтной строительной сеткой. «Ничего себе, скоморошье кладбище!» — подумал Мефодий. Дом номер 13 на Большой Дмитровке, выстроенный прочно, но скучно, уже почти два века таращился небольшими окнами на противоположную сторону улицы. Дом номер 13 так безрадостен и сер, что при одном, даже случайном взгляде на него, барометр настроения указывает в деление тоска. Когда-то на том же самом пространстве, возможно, и фундамент еще даже сохранился, стояла церковь Воскресения в Скоморошках. А до церкви еще, прочно погребенная в веках, раскинулась здесь озорная скоморошья слободка с питейными заведениями, огненными танцами и ручными медведями. Этих последних водили за кольцо в носу, заставляли плясать, а стрельцы подносили им в бодейке браги. Едва не каждую ночь пошаловали тут разбойные люди, поблескивали ножами, помахивали кистенями, до креста раздевали, а бывало и до смерти ухаживали подгулявший люд. Во время грандиозного пожара 812 года, охватившего Москву с трех концов, Церковь Воскресения в Скоморошках сгорела, и вскоре на ее фундаменте священник Беляев выстроил жилой дом. Но не держалось на проклятом месте духовное сословие, будто кости скоморохов гнали его. И 20 лет не прошло, выросли здесь меблированные комнаты «Версаль», с закопченным тоннелем коридора, лапинными пятнами на стенах и вечным запахом дешевого табака из номеров. Каждый вечер бывали в мебелирашках попойки, шла карточная игра, а в угловом номере жил Шуллер, поляк с нафабренными усами, хорошо игравший на кларнете. Жил он тут 5 лет и прожил бы и дольше, не подведи его однажды крапленая колода, и не подвернись пьяному вдрызг артиллерийскому майору заряженный револьвер.